Добрый вечер. Вы смотрите Classic News на канале, который называется The Breakfast Show. И здесь, Classic News не выходит без Дмитрия Львовича Быкова, поэтому он здесь с нами. Дмитрий Львович, привет.
Здравствуйте, Саша, здравствуйте, друзья.
Очень рад вас видеть, и надеюсь, сегодня мы услышим какой-нибудь стишок в вашем исполнении.
Не то слово.
Я выдал шорт-лист из наших тем и надеюсь, на одну из них прозвучит, и ждем этого с нетерпением. Дорогие друзья, пока в ожидании, можно поставить лайк или подписаться на канал, или да хотя бы в чате что-нибудь напишите, в том, который сопровождает нашу трансляцию. А если вы уже находитесь в будущем по отношению ко мне, к нам сейчасшним, то поставьте, пожалуйста, комментарий какой-нибудь. Четыре слова будет, в принципе, уже достаточно. А если больше, так и совсем хорошо. Мы здесь занимаемся тем, что я подбрасываю разные, знаете, подаю тарелочки, а Дмитрий Львович по ним шарашит из литературного оружия. Вот. И находит разные ассоциации, аналогии, аллюзии и все прочее. И прочие слова на «а» в мировой литературе, прежде всего классики, ну и современников мы тоже не забываем, между прочим. И начнем мы прямо сейчас. Единственное, что я хотел сказать, что вы можете присоединиться к этому запросто и что-нибудь спросить у Дмитрия Львовича или предложить свою тему какую-нибудь через донаты. Это уже сделали несколько человек, правда, подвешенного доната у нас пока нет, но тем не менее. Мы ждем, что вы или донат подвесите для тех, кто в чате у нас, либо сами что-нибудь спросите. Пожалуйста, некоторые уже есть, почин есть, задел есть, а вы можете присоединиться. Все ссылки в описании, все работает. Поехали, Дмитрий Львович, у нас много тем сегодня, и довольно часто мы скатываемся на обсуждение какого-то кринжа, и этого сегодня тоже на самом деле достаточно, но и серьезного много. Во всяком случае, вот та драма, которая разворачивалась перед тем, как Зеленский поехал в Вашингтон, такая драма, она, не знаю, не то чтобы там серьезно, но все это на фоне войны происходит, но тем не менее, и как-то держали в напряжении, в нетерпении с этой историей с томагавками. Трамп обещал, обещал, но как-то переговорил с Путиным накануне, и вот на этом как-то все закончилось. Вот это внезапный советник, внезапная ночная кукушка какая-то. Вот. А есть ли у нас что-нибудь такое, на что мы могли бы сделать ссылку?
Ну, вообще-то говоря, эта тема чрезвычайно модна в лирике. Обещать не значит жениться, целовать не значит любить, поругаться не значит проститься, а проститься не значит забыть. Ты забыл, я, увы, не забыла, не сумела забыть про любовь. Я так сильно тебя полюбила, что застыла в артериях кровь. Сердце бьется на такт пореже, а в глазах лишь печаль и боль. Душу рвет, ран открытых скрежет. В твоей жизни мной сыграна роль. Мне б с моею печалью умыться, от любви свою душу отмыть. Обещать не значит жениться, но проститься не значит забыть. Это стихи Лены Сергеевны, которые по количеству цитат в сети обгоняют Пушкина. Но вообще-то, если говорить не о стихах, а о классике политологии, в книге Никколо Макиавелли «Государь» мы читаем дословно следующий 15 век. Разумный правитель не может и не должен оставаться верным своему слову, если это вредит его интересам, и особенно если отпали причины, побудившие его дать обещание. Такой совет был бы недостойным, если бы люди честно держали слово. Но люди, будучи дурны, слово не держат. Поэтому ты должен поступать с ними так же. Известно, что люди подлы, пугливы и сами склонны раздавать неверные обещания. Ну, то есть, если вокруг тебя такой народ, наверное, ты не должен сам демонстрировать ему высокую нравственность. И это не только Макиавелли понимал. Я специально в сети посмотрел, я нашел за 10 минут 25 стихотворений с рефреном «Обещать не значит жениться». Видимо, для России эта тема действительно чрезвычайно актуальна. Я могу вам еще почитать, у меня полно этого добра, но думаю, что все уже понятно по уровню. Я другое заметил. Большинство этих стихотворений написаны женщинами. И женщины втайне одобряют такое поведение. Мужчина не может считаться сильным, если он не хозяин своему слову. Захотел – взял, захотел – дал. Поэтому, кстати говоря, подавляющее большинство трампистов тоже поддерживает его. Он проявил гибкость, он показал истинную государственную логику. А раздача томагавков действительно была бы эскалацией. И даже очень многие россияне говорят, ну что действительно Зеленский хочет воевать до последнего украинца, да, и непонятно, что это Путин хочет воевать до последнего украинца. Так что, если брать литературу, в литературе это постоянно встречается и б широко одобряется.
Ну вот, что касается самого по себе приема в Вашингтоне Зеленского, где было внешне все пристойно, во всяком случае никто, значит, друг на друга не бросался ни в овальном кабинете, ни за его пределами. Но вот по ходу была прямо какая-то череда мелких подколок от Трампа и его окружения Зеленскому. Один в галстуке пришел цвет российского флага, другой, значит, спросил, ну как
Цвета американского флага. Ну, Саш, ну куда вы тут растили-то? Ну, это американского флага цвета.
Ну, только они так расположены, знаете ли, как
Да.
российского, а так
Расположено,
это и
да.
британского флага цвета, знаете ли, и
Да.
французского, и нидерландского.
Да. Но расположено вот так, безусловно.
Вот
Тут, понимаете,
расположены они так только
нет.
на одном флаге, на
Что
двух.
касается, всех этих подколок, да, и стильным костюмчик назвал, и все. Понимаете, вот здесь нас может утешить цитата из Лидии Чуковской. Она говорит: «Ахматова сама часто говорила мне, что воспитанный человек никогда не делает бестактность просто так. Как правило, он делает ее с намерением обидеть и подчеркнуть свое отношение к вам. Иное дело, добавляет Лидия Чуковская, что очень часто мы имеем дело с людьми невоспитанными, которые делают бестактности без какого-либо намека, а просто потому, что иначе не умеют. И вот здесь пойди пойми, сознательно ли это тонкая игра желания унизить или просто обычное такое поведение людей определенного социального слоя.
Ну вот, знаете, я вот себе представил просто на секунду, что Трамп, например, значит, говорит следующее. Вот он, когда давал интервью, он сказал, что я у Путина спросил, ну вот что, если я дам томагавки твоим врагам, тебе понравится? Но самого этого разговора мы не слышали. И у меня, я не удивлюсь, если Трамп таким образом просто хорохорится. Как говорится, ну вот и вы рассказываете.
Да,
Другое
совершенно
дело,
верно.
то, что мы видим перед собой, что мы видим? Мы видим то, что, например, журналистов поставили за спину к Зеленскому, и он оказался в очень неудобном положении. Во-первых, журналисты лицом к Трампу разговаривают с ним, а он вынужден вот так вот, значит, на них как-то коситься. И основные вопросы, естественно, Трампу из-за этого в том числе задают. А если вот ему, то он будет так вот поворачиваться. Я себе, убейте, может, вы представляете, я убейте себе не представляю, чтобы за спину Путину поставили журналистов, и он вот так вот, значит, на ней бы таращился там.
Нет, это совершенно невозможно. Нет, давайте уже действительно называть вещи своими именами. Конечно, Зеленского Трамп не боится, а Путина боится. И это можно объяснить. Это совершенно естественное поведение, как, собственно говоря, писал Белинский в статье про героя нашего времени. Печорин внушает страх людям, окружающим его, потому что он не имеет нравственных границ. Мы никогда не знаем, что он сделает в следующий момент. Правда, та же история классическая и здесь. Путин не имеет границ. Мы не знаем, что он сделает. Поэтому Трамп боится его не потому, что их связывают особые клиентоагентные отношения, а потому что действительно мы не знаем. Вот завтра ему придет фантазия кнопку нажать. Это вполне может произойти. Зеленский, безусловно, такого иррационального страха не вызывает. С ним можно вести себя, хочешь уважительно, а хочешь по-хамски. Все это мы видели. Проблема в ином. Проблема в том, что Будапешт, который произойдет через 2 недели, если произойдет, тут, кстати, тоже никаких гарантий нет, как не вспомнить классическую формулу Эйнштейна? Подлинное определение глупости – это повторять те же самые действия в надежде, что они приведут к иному результату. Вот здесь повторяются те же самые действия. 2 недели, да мы увидимся, да мы поговорим. Ну, будет еще одна лекция про печенье. Неужели вы думаете, что за это время в Кремле произойдет осознание каких-то вещей? Если бы эти переговоры проводил Кирилл Дмитриев, там, по общему мнению, человек вменяемый, может быть, их результат был бы другим. А здесь я в очередной раз боюсь того, что Владимир Путин останется без обеда, только на этот раз без гуляша, а не без камчатского краба, который был предложен в предыдущий раз. Я абсолютно уверен, что это будет финальное, на этот раз уже совершенно безвыходное разочарование, в котором, я думаю, никаких шансов у Дональда Трампа в очередной раз продлить, отсрочить принятие решения, на этот раз, я думаю, не будет.
Какое решение вы имеете в виду?
Какое угодно решение по серьезному противостоянию Путину. Это уже нельзя будет сказать, что мы договорились, мы поговорили, мы перешли на тему туннеля. Нет, надо четко сказать. Либо Америка собирается помогать Зеленскому в этой ситуации, либо из страха эскалации она, ну, замечательная формула Владимира Пастухова, я не всегда с ним согласен, но формула совершенно четкая. Либо придется вымыть руки Зеленскому, либо умыть свои. Вот этот вариант, скорее всего, и произойдет.
Да, ну вот навстречу Будапешту, так сказать, у меня-то с ним много ассоциаций, и как там в польский город Будапешт, да, не хотел ехать герой Высоцкого. Вот, значит,
Полякам в Улан-Батор совершенно верно.
да, и в
Не
Улан-Батор и
поеду
поеду,
наконец-то.
наконец, да. Ну вот. Соответственно, и, конечно же, мой любимый фильм про Гранд-отель «Будапешт», который, собственно, к венгерской
Изумительная
столице
картина,
не
да.
имеет ничего общего.
Да.
Вот, не имеет никакого отношения. Но, тем не менее, я так назвал эту тему. Потому что, на самом деле, ну, «Гранд-отель Будапешт» да, довольно абсурдная такая комедия. Вот, и степень абсурда, надо сказать, превосходит этот фильм намного. Замечательного Уэса Андерсона намного. Вот, то, что... Ведь чего опасаются? Вы говорите, ну, будет одно и то же, будет повторение.
Да.
Но это не совсем, это повторение может быть по сути, по смыслу, по фактам, по действиям каким-то. Но по форме нет. Потому что по форме это, ну, просто вот Путину дадут буквально вытереть ноги о европейских партнеров Соединенных Штатов, о ЕС, о все их санкции, о все их угрозы, значит, отправить Путина в Гаагу, о все международные уголовные суды и их статуты, и обо всем вот этом. Вот что преподносит нам Трамп, о чем мы ожидаем в Гранд-отеле-то.
Понимаете, есть замечательная совершенно цитата из хорошего американского сатирика Эдварда Стритера, автора романа «Отец невесты», в котором сказано: «Мы прекрасно понимаем тот путь, который наши органы проходят в сексе. Вся разница в литературе – это то, какими путями и через какие другие органы они проходят это расстояние? Через сердце, через желудок, через мозг и так далее. Так и здесь. Самое интересное, это не то, что Путин поедет в Будапешт, а через что он поедет в Будапешт. Потому что он летит над европейским пространством, где действует ордер МГУС. И вот мы прекрасно понимаем, что в какой точке должны встретиться, грубо говоря, партнеры. Мы не понимаем, каким образом они достигнут этих точек, потому что есть уже версия, что он пойдет газопроводом, что это будет труба, что это будет парашют, десант, ракета. Совершенно не принципиально. Интересно только, какие страны должны будут действительно вытереть ноги о Международный уголовный суд. Но здесь, в общем, как не вспомнить слова Ленина, который однажды заметил, с нами делают только то, что мы позволяем делать с собой. Это совершенно точно. Это из воспоминаний Валентинова довольно точно. Да, с нами делают то, что мы разрешаем. Если Европа разрешает так поступить со своим уголовным ордером, ну, наверное, она, так сказать, doesn't deserve anything else. Это вполне такое заслуженное отношение. Хотя, честно говоря, Мне этот маршрут невероятно интересен. Вот где, кстати говоря, я сегодня об этом и стих буду читать, стишок. Как раз очень интересно, что система подземных тоннелей могла бы снять этот вопрос. Подпольные люди должны пользоваться тоннелями. Мы об этом сегодня поговорим. А так-то, насколько я понимаю, актуален только маршрут через Черногорию. А Черногория член НАТО, и как она на это отреагирует, понять очень сложно. Ну, а с другой стороны, как не вспомнить цитату из Михаила Веллера, из его рецензии на повесть о настоящем человеке. Ну, допустим, взяли они его в клещи, повели сажать. А чего там сажать-то? Ас из асов, что ли? Действительно, что стоит ли ради этого поднимать в воздух боевые самолеты? Ас из асов, что ли? Я думаю, что все обойдется. И если об них вытирают ноги, почему бы им не объявить этому событию тотальный игнор? Тоже любопытная тактика.
Да, ну вот напоминает правильную цитату из Высоцкого. Спасибо Наталье Омской из нашего чата. В этом чешском Будапеште уж такие времена. Может, скажут, пейте, ешьте, но
Ну, а может, ни хрена.
хрена. Да.
Нет, ну, кстати, цитата точна еще и потому, что действительно обеда может не быть. Вы обратите внимание, что ровно перед этой встречей появилась утечка насчет того, что Трамп два раза попросил прекратить, а в третий раз повысил голос и сказал, я вообще сейчас уйду. Вот это тоже очень характерно. Он не захотел слушать про Рюрика, его, как уже правильно написали в сети, его главного конкурента на Нобелевскую премию мира. Есть такое ощущение, что на этот раз лекция не получится, хотя попытка будет. Ну и в результате они, какая разница, откуда разъезжаться разочарованными, с Анкориджа или с Будапешта, наоборот, единственное, что, как вы помните, в Анкоридже была небольшая демонстрация протеста. Думаю, что и в Будапеште без этого не обойдется.
Да, популярно объясняют для невежд.
Как болгаром уезжал в Будапешт. Ну, это примерно того же уровня география, что и его историософия. Это вполне как для невежд. Он, видимо, будет популярно объяснять для невежд. Думаю,
Да,
почему-то,
ну,
что...
кстати, заметим, ну, насколько классика права. Вот в песне Владимира Высоцкого его лирический герой, который путает странные народы с испугу, потому что его выпустили за границу, он не ожидал от неожиданности. Вот.
Я тут тоже не ожидал, что его выпустят за границу.
Как раз прочитывается маршрут, которым Путин должен был
Да-да,
достигнуть.
совершенно верно.
Польский город, то есть чешский город Будапешт,
Ну, для
да.
них это же все одна Восточная Европа, они оба, по-моему, относятся к ней с одинаковым презрением, и они путают поляков и Улан-Батор, это все совершенно естественно. Просто мне какая-то интуиция подсказывает, что на этот раз красной дорожкой дело не ограничится. Будет и большая демонстрация в самом Будапеште. Думаю, мне кажется, будет большое раздражение Трампа. Он привык к тому, что с ним говорят по сути. Очередная попытка заговаривать зубы, мне кажется, восторг не вызовет.
Да, значит, давайте, раз мы уже про туннель заговорили,
Да.
то сейчас про него и поговорим, а следующей теме к ним потом вернемся, и это будет и логичнее на самом деле. Вот. Дело в том, что вот во всех этих разговорах, в разговоре Путина и Трампа, точнее, телефонном, родилась какая-то уж совсем странная идея построить тоннель от Чукотки до Аляски. Ну, я не знаю, как там на американской стороне, а вот на российской, на Чукотке, там дороги-то нет. И чё, зачем этот тоннель там? Кто там будет по нему ходить? И куда, и главное, если кто-то выйдет на Чукотке, что он там будет делать? Вот. Но тут, конечно, разумеется, все уже до нас вспомнили.
Про Манилова, да, который
Да.
построить мост и на нем сидящих торговцев мелочным товаром, все это уже было, разумеется. Но я неожиданно для себя написал гимн. Причем написал гимн таким классическим четырехстопным амфибрахием. Это вообще гимнический размер русский. И я думаю, что его можно без всякого абсолютно кощунства петь на Александровские мотивы. Такая баллада, которая называется «Туннельный гимн». Мы слышим повсюду унылые всхлипы, но радостные вести последних недель. Расправят повсюду подпольные типы. Давайте построим подземный туннель. Я помню, об этом мечтал и Высоцкий. Была интересная песня одна. У мира действительно уровень скотский. Все мысли, все планы на уровне дна. Уверен, идею одобрил бы Троцкий, ее поддержал бы психолог Выгодский, и мне, если честно, приятна она. Давайте построим побольше туннелей. Весь мир издырявим, но выхода нет. Они актуальнее бомб и шрапнелей, они перспективнее штыков и шинелей, и сам я не вижу достойнее цели, чем этот подземный сплошной интернет. Как раньше, на ярмарку, на богомолье, так нынче мы спустимся в нору под дном. Весь мир постепенно уходит в подполье. Вот там-то свобода, вот там-то раздолье. В публичном пространстве поделен на нолья, а там развернусь, как какой-нибудь гном. Пусть светит над миром шахтерская лампа. Сегодня уместно занятие одно. Свяжите туннелем счастливого Трампа и русского князя, плешивого вампа. Мы люди подполья, мы гении штампа, достигшие дна и пробившие дно.
Вот так, без объявления прозвучало, без объявления специального, без какого-то анонса, прозвучала премьера стихотворения Дмитрия
Тоннелевый
Дюбова,
гимн там.
да, о тоннеле между Чукоткой и Аляской. Там он вспоминает Высоцкого, конечно, тоже я так подумал, когда давал темы для Дмитрия Львовича, думаю, а, стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили,
Да-да.
зачем? Он в ответ, коридоры
Коридоры
кончаются
кончаются,
стенкой, а
а
тоннели выводят
тоннели.
на свет.
Но это же мы помним и другую песню его. Проложите, проложите, хоть тоннель по дну реки, вот тогда и приходите на вино и шашлыки. Вот, может
Все
быть, это
так.
и
Все так.
подпольный мир.
Да, ну да, ваш пример, пожалуй, актуальней, но я-то там с точки зрения, условно говоря, у меня-то оптика совсем скрученная, и я-то с точки зрения, значит, репрессий на все это смотрю. Коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет, так сказать. Вот, а у вас как раз...
Теперь зато понятно, чем будут заниматься все репрессированные. Раньше они рыли золото в Магадане, теперь будут рыть тоннель до Чукотки.
Все так, все так. Ну, давайте пойдем дальше, точнее, вернемся к темам, которые у нас касаются Трампа. Вообще там, вот вы отметили то, что люди эти могут быть весьма хамоватыми просто по сути своей, и никогда не знаешь, это они, ну, просто природа их такая, или они специально хотят унизить.
Имеют в виду совершенно мим ит там.
Да, ну тут было два события, шедшие друг за другом. Как раз у Трампа спросили, а, собственно, вот насчет Будапешта, это кто придумал? Спросили у его пресс-секретаря Кэролин Левит. Вот, и она ответила, да мамка твоя. Вот буквально. И когда Хаффингтон-Пост, издание, которое обращалось, ну, решила уточнить как-то в пресс-службе, там ответили точно так же. Сам Трамп, он тоже, надо сказать, не робкого десятка. Против него тут вышли, значит, протестовать миллионы людей по всей стране. Я не шучу, там порядка 7 миллионов насчитали. Вот. Под лозунгом «No kings», «Никаких королей». Вот. И он запостил следующее видео по этому поводу. Давайте его посмотрим. Ну, ему очевидно нравится так. Вообще отлично, отличный разговор с избирателями, мне кажется.
Нет, ну тут же у нас 80-летие Никиты Михалкова, то, что показано, это абсолютно прямая цитата из фильма «Цитадель», где российский летчик как раз специально заголяется для того, чтобы, ну там, вернее, не российский, советский, да, специально заголяется для того, чтобы погадить. Правда, мне, когда я это обсуждал, напомнили, что это скорее была ситуация с летчиком немецко-фашистским, надо пересмотреть. Но то, что нет, по-моему, это именно советский там снимал штаны, чтобы погадить на позиции врага, тем самым показав, что он плевать на них хотел, если так цивильно переложить. Но, кстати говоря, и по монтажу, и по кинематографическому решению. Это прямая цитата из фильмов Михалкова. Видимо, Трамп таким образом хочет его с 80-летием поздравить. Если же говорить серьезно, то, понимаете, как не вспомнить замечательные слова Юза Олешковского из «Кенгуру»: если он говорит, что он на меня осрал, это говорит прежде всего о том, что он обосрался. Это довольно глубокая мысль. Понимаете, вот сам этот ролик, он поражает дикой двусмысленностью. Он ведь показывает нам не модель диалога с избирателем, он показывает нам прежде всего обкакавшегося человека. Как это не уже? Причем обкакавшегося в таких чудовищных масштабах, что это упало на культурную столицу США. Это довольно любопытное признание, и, насколько я понимаю, бесконечными протестующими американскими это уже было оценено. Это, конечно, ответ с негодными средствами. Если сравнить те слоганы, те карикатуры, которые антитрамповская оппозиция устраивает, ну, по крайней мере, ясно, на чьей стороне интеллект. И вообще, если человек действительно дошел до столь откровенного признания, какие эмоции вызывают у него протестующие соотечественники, это нельзя не признать большим успехом. Как было сказано у одного из римских Цезаря Веспасиана, когда он отвечал одному из своих критиков: «Ты впал в бешенство, эрго я прав». Да, здесь все видно.
Ну, я на самом деле подумал, что Трамп может себе такое позволить, а Путин, например, нет. Я вот себе слабо представляю. С другой
Да.
стороны, Трамп не может себе позволить бросить в тюрьму 1000 человек просто так, потому что они не понравились Путину. Пока, во всяком случае, не может. А Путин запросто. У каждого свои возможности, так сказать.
Ну, это вы правы, да. Безусловно, Путин, ну, как в мещанском смысле, наверное, лучше воспитан, то есть более сдержан. Ну, а в плане юридическом, конечно, гораздо более беспределен, потому что он может посадить на 2 недели 18-летнюю девочку-музыкантшу, которая публично поет чужую песню. И посадить не за то, что она поет эту песню, я говорю про Логинова на око, а посадить исключительно за то, что она мешает людям проходить к метро. Собрались там 70 человек и мешают субботним вечером проходить в метро. Это довольно наглядная история, но она говорит только об одном. Видимо, он боится 18-летних девушек. Как тут не вспомнить? Знаете, я в последнее время часто вспоминаю. Василий Аксенов, это уже безусловная классика, писал предисловие к сборнику Ирины Рутушинской, 25-летней украинки, которая писала на русском языке протестные стихи диссидентские. Молодая мать, молодая жена, красавица бесспорная, которую посадили, и Аксенов за границей собирал ее сборник в Штатах. И он написал: «Посмотрите на рожи монстров из Политбюро, сравните с лицом, даже ликом этой девочки, и поймите, кто из них боится». Вот эта фраза Аксенова оказалась абсолютно пророческой, потому что, да, я там не буду сейчас говорить о том, что Рутушинская сама эволюционировала довольно сильно в родной Одессе, и закончила она, прямо скажем, почти путинистка. Это бывает с диссидентами, нонконформизм – причудливая вещь. Но одно бесспорно: посмотрите на рожи этого политбюро, сравните с лицом этой девочки и подумайте, кто кого боится. Вот это 79-го года предисловие, там, да, 81-го, оно гораздо характернее, гораздо точнее, чем все, что можно написать сегодня. Посмотрите, кто кому противостоит и на чьей стороне вам хотелось бы быть в этом противостоянии.
Неуправляемый, совершенно неудержимый Дмитрий Быков, потому что планировалось про
Извините.
науку у нас поговорить попозже. Но вот
Извините.
Дмитрий Львович, он, да, что? Конечно, молодец, так сказать,
Нечаянно.
взял бразды правления в свои
Да,
руки, правильно. И
за
не,
рога.
и, ибо
Взял
нечего.
бразды за рога.
Да, ибо нечего.
Да.
Дорогие друзья, давайте поддержим начинание Дмитрия Львовича хорошим веселым донатом и вопросом к нему, а то он, видите, сам начинает, так сказать, вершить порядок нашей программы. Хоть вы его приструните, если я уж не могу. Остается только на вас надеяться. Ссылка на донаты в описании. Там уже есть, кстати, и подвешенный, так что можете задавать и в чате, у кого нет возможности или кто просто хочет через чат задать вопрос. Один из ваших вопросов я обязательно выберу к концу нашей программы. Ну вот, слушайте, Дмитрий Иванович, я так просто не хотел бы отпускать тему с Дианой Логиновой и певицей Наока, которая, ну, реально стала каким-то, становится, не знаю, каким-то символом сопротивления. Другое дело, что, конечно, в путинской России мы себе представляем, что это довольно просто задавить. Однако, вот мы с вами, опять же, много раз говорили о том, что вот раньше там музыка была там каким-то двигателем перемен или двигателем сопротивления какого-то там и так далее, что вот у нас была песня «Перемен» в свое время там или Шевчуковские какие-нибудь еще, а что вот, а сейчас, а вот нет ничего, и заводят все старые песни, которым 100 лет в обед, и не заводят они никого, и все прочее. И вот смотрите-ка, кажется, музыка или эта культура возвращается для того, чтобы, ну, как-то олицетворять собой сопротивление в России.
Для того, чтобы это произошло, для того, чтобы это имя вернулось в контекст и начало влиять на судьбы мира, как песня Цоя, да? Понимаете, вот мне тут прислали мои студенты, вы же проходили стихи Ратушинской именно как символ женского сопротивления. Книга Ратушинской называлась «Я доживу». И это удивительным образом корреспондирует с песней «Монеточки, переживи всех», да? И мне сообщают, освобождение Ирины Ратушинской было одним из условий встречи Горбачева и Рейгана в Рейкьявике. Вы можете себе представить, что сегодня условием Будапештской встречи самой по себе было освобождение Логиновой в Петербурге? Это же немыслимо, а история известна, о ней говорят и пишут во всем мире. Что бы стоило на самом деле Трампу просто, ну, в порядке личной просьбы, давай встретимся, поговорим, все устроим. Ну, ты отпусти девчонку-то, в самом деле. Девчонка-то чем виновата? Она даже не писала эту песню, не говоря уже о том, что балет «Лебединое озеро» тоже написала не она, да? Что бы было стоить действительно, но тогда имя Ратушинской и ее жизнь что-то значили для мирового сообщества. Поэтому и песня «Жду перемен» довольно скоро оказалась символом перемен. Хотя, кстати говоря, сам Цой говорил, ждать не надо, если ждать, то долго. Вот это святые слова. Но у меня есть ощущение, что тут уже просыпается низовой, что называется, глубинный народ, потому что количество людей, которые записывают ролики в поддержку Наока в мире, оно огромно. Осталось, мне кажется, попросить Тейлор Свифт высказаться в ее поддержку, и мне кажется, что за этим не заржавеет.
Ну да, иностранные артисты, я помню, как поддерживали, например, Пусси Райт и так далее, но, знаете, при всем уважении и к Тейлор Свифту, к тем, кто уже записал много таких людей, действительно, в ролике в поддержку Наока, мне, например, гораздо важнее и ценнее то, что простые уличные музыканты, простые люди абсолютно выходят на улицы российских городов под страхом того, что они составят компанию Наока, ну так, виртуально, в своем городе, так сказать, в
Там, если уже вспоминать
стихии.
классику, да, как и вспомнить слова Честертона, судьбу мира решают не интеллектуалы, а обыватели. Да, совершенно справедливо. Давайте дождемся реакции обывателя. В некотором смысле мы уже дождались, потому что ситуация уж очень наглядна. Понимаете, я помню в частном разговоре, мне когда-то Новодворская сказала, я уверена, что мой протест был бы гораздо эффективнее, если бы я педалировала свою женскую сущность. Мне было 18 лет, если бы я все время подчеркивала, что я беззащитная девочка, гораздо больше людей выступало бы в мою защиту. Но я не хотела быть для них беззащитной девочкой. Это, в общем, правильно. Но если посмотреть на эту 18-летнюю девочку, которая недоумевающими, не понимающими глазами смотрит на охранника, да, как написал Шендерович, ищет в его глазах признаки стыда. Пожалуй, это довольно эффектная картинка. Может быть, она и станет главным символом начинающегося русского протеста.
Да, значит, дорогие друзья, есть у нас подвешенный донат, поэтому используйте его, задавайте свои вопросы в чате, и в конце, ну, минут через 15-20 мы обратимся к ним, и в том числе ваш вопрос обязательно зададим. Тут, конечно, прекрасно, я не слышал этого, может быть, уже это разошлось, как по сети прибыло в наш чат уже не новым, но если последний канал, так зовут одного из наших зрителей, если это ваше, то полнейший респект. Око за наоко. По-моему,
Да,
отлично. Око за
очень
наоко.
хорошая дама. И
Да.
псевдоним хороший и запоминающийся. Я уверен, что ее европейский тур практически обеспечен, если только она выйдет.
Да, дай бог, так сказать, в любом случае, с туром, без тура, лишь бы вышло. Значит, давайте вернемся, вернулись мы уже к Трампу, но новости, так сказать, людей хамоватых или прямо откровенно хамских на этом не заканчиваются. Была еще одна история, такой вагонные споры, последнее дело, знаете, когда больше нечего пить. Очередное свидетельство этого мы получили из швейцарского поезда, где русскоязычный гражданин Латвии наехал на украиноязычных граждан Швейцарии. Вот. Мы полностью это видео смотреть не будем. Вы наверняка его видели, слышали. Оно широко разошлось по сети. Можно его просто там. Вот да, но у нас как все понимают, о чем идет речь. Думаю, Дмитрий Львович тоже ознакомился с этим образчиком народного творчества, так сказать. Что скажете? Как вам?
Знаете, вот здесь тот случай, когда прямой литературной ассоциации я найти не могу, потому что такой ситуации не помню. Ну, кроме разве что замечательного эпизода из того же Аксенова из «Ожога», когда человек абсолютно не ожидал того, что он получит реальный отпор, а тихий музыкант сумел сильной рукой саксофониста, ему дать такую здоровую плюху. Правда, у него еще помимо саксофонных увлечений было медицинское образование. Как там сказано, он не ждал, что врачи умеют не только лечить переломы. Действительно, у врача, как мы помним из «Кондуита Швамбрани», ляпка тяжелая, серьезная. Он не ожидал, конечно, что нарвется на отпор. И самое интересное, это там вторая половина ролика, которая заставляет вспомнить уже «Джентльменов удачи». «Помогите, хулиганы зрения лишают!» Да, он же мечется по вагону и кричит «Полиция!» Вот это как раз весьма символично. Потому что когда человек задирает тихого беженца, еще и с ребенком, едущего в поезде, он обычно не ждет прямого отпора. Но здесь вот такая неожиданная ситуация, когда человек оказался готов. И это можно только, так сказать, порадоваться и подчеркнуть, как совершенно правильно говорил Борис Луцкий. Я сейчас найду этот стишок, чрезвычайно полезный. А пока могу сказать одно. Если на вас напали, если вас провоцируют, делать надо одно. Надо немедленно снимать. И снимать практически не только участникам, но и свидетелям. Вот я напоминаю стихотворение Бориса Слуцкого: «Еврейским хилым детям, ученым и очкастым, хорошим шахматистам, посредственным гимнастам, советую заняться коньками, греблей, боксом, на ледники подняться, по травам бегать босом, почаще лезьте в драки, читайте книг немного, зимуйте, словно раки, идите с веком в ногу, не лезьте из шеренги и не сбивайте вех, ведь он еще не кончился, 20-й страшный век». Ну, собственно говоря, 21-й, как мы видим, оказался ничем не лучше, поэтому воспитывать в себе надо одно качество. Нужно уметь давать сдачи. А иногда, если надо, и бей первым приди, потому что если тебя обещают убить, как говорила одна еврейка, пережившая Холокост, be sure they mean it. Они имеют это в виду.
Да, знаете, ну вот с одной стороны, да, с другой стороны, вот у нас есть слова классика на эту тему, которого теперь потихоньку приватизируют, знаете ли, этого классика, и уже в чате упоминали об этом. Сказано было следующее: что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки?
Да, это Виктор Цой, совершенно верно.
Да, так что все.
Золотые слова.
Прямо то, что да, то, что было сказано вами буквально, но
Но
сейчас это
от
приватизируют.
Цоя это более убедительно, конечно. Я просто напоминаю, как другой классик Борис Гребенщиков мне рассказывал про Цоя в интервью. Он сказал, что Витя вообще был человек очень мирный. Он всегда пытался договориться до последнего. Но когда наступал предел, он очень четко это чувствовал. Поэтому на вопрос о своих кумирах он всегда отвечал: если в разговорах, то Конфуций, а если в действиях, то Брюс Ли. Это совершенно правильная формула.
Все так, да, все так. А мы потихонечку идем дальше и значит постепенно перемещаемся к тому, что я назвал такие новости одной строкой, я назвал это новости Великой России. Вот, в частности, в Башкирии такой абсолютно гоголевский какой-то сюжет. Я не знаю, но что-то в этом духе. А может, не гоголевский? В Башкирии чиновник, в Башкортостане, чиновник из комитета по жилстройнадзору обрадовался визиту сотрудников ФСБ. Его там подозревали во взятке, и он, так сказать, не разочаровал. Давайте посмотрим.
Как вы себе представляете этот день?
Ну, давно ждал,
Давно
давно
ждал.
ждал,
Ну, тогда руки вперед,
да.
надеваем вам наручники, вы сейчас с нами пройдете.
Да, дождались нашу родную, как там это, в наш родной советский колумбарий, так сказать.
Да,
Вот.
конечно, да, в самый гуманный суд в мире. Но тут, понимаете, я ничего нового к этому не добавлю. Еще у Эсхила было сказано: «И жадно ждал, когда свершится рок». Ну, жадно ждал, потому что лучше, ну, как бы дождаться, чем бояться. Когда тебе обещано, когда тебе предсказали, что рок над тобой свершится так или иначе, всегда радуешься, когда они стоят на пороге. Ну, впрочем, еще и в фильме «Чухрая трясина» прозвучали эти слова, что чем вечно прятаться на чердаке, лучше уже разом все порешить. Ему так это и не удалось дождаться, но, тем не менее, мысль такая была. Я очень хорошо этого человека понимаю, потому что на самом-то деле страшнее российской тюрьмы в ее нынешнем варианте может быть только ее ожидание, пожалуй, да? И не зря у Шекспира было сказано, что трус переживает опасность бесконечно, а храбрец, да, трус умирает множество раз, а храбрец единожды. Да? Поэтому если бы он пришел и сам на себя донес, как сейчас к этому многие склоняют, может быть, он бы сэкономил очень многие эмоции. В любом случае, вот, Саш, поразительно, сочувствие мое на стороне этого чиновника, а не тех, кто за ним пришел. Как это объяснить, не понимаю. Он мне классово чужд, но, видимо, они для меня еще более классово чужды, потому что, даже не потому, что мне ворюга милее, чем кровопийца, а просто потому, что, скорее всего, на них гораздо больше и вины, и крови, и денег, чем на этом скромном жулике.
Да, вот, то есть, ну, конечно, тоже ненавидишь, знаете, когда вот там особенно читаешь расследования ФБК и жуликов,
Да.
и коррупционеров, и всего прочего, но
Ненавидишь, а сочувствуешь, да, ничего не
когда видишь,
поделаешь.
кто за ними приходит, так,
Приходит, совершенно верно,
в
да.
общем, одно другого-то сильно не лучше, прямо скажем.
Сильно верно.
Вот. А между прочим, вот еще из тех, как говорится. Как там? Но если есть те, кто приходит к тебе, найдутся и те, кто придет за тобой.
Да.
Вот. А, собственно, есть люди, которые вот сидят, и я не знаю, то ли от страха, то ли от чего, то ли от того, что уже все приелось уже, и всем уже все уже надоело. Вот таким образом развлекаются. Значит, не дает скучать нам спикер Госдумы Володин, который тут почему-то обрушился на Байдена, Макрона и Мерц. На Трампа-то сыкотно, поэтому, значит, как-то старика Байдена, уже нет никакого Байдена, все, отдыхает, но нет, все равно.
В мире
Ну.
будет меньше таких, как Байден, меньше будет таких, как Макрон, Мерц, потому что это плесень. Она будет гибнуть, когда лучи света нашей страны их достигнут. Коллеги, именно так мы должны рассуждать.
Он же сам ржет вообще, вот лучи света, он сам понимает весь абсурд и ржет.
И они ржут над ним прекрасно, но как тут не вспомнить слова Ленина, который на существование, на появление русского парламента ответил: главной функцией этого парламента всегда будет быть посмешищем и демонстрировать всю степень гниения и разложения. Это сказано в 1906 году и сказано абсолютно точно. Понимаете, ведь у большевиков был большой спор, следует ли идти в этот парламент, следует ли пользоваться орудиями парламентаризма, если вдруг сдуру власть такую возможность предоставила. И как раз главным провокатором был Малиновский, который как раз возглавлял большевистскую фракцию, условно говоря, коммунистическую фракцию в Госдуме. И ленинские слова оказались пророческими. У парламента в России всегда одна функция – демонстрировать степень разложения. Ну, то, что они говорят о плесени, понятно, что у них это проговорка. Они понимают, где лучи, а где плесень. Но одно, безусловно, надо поставить Володину в заслугу. Володин, на фоне сплошной серости, сидящей сейчас в парламенте, по крайней мере, запомнится. И не зря у Сорокина в романе «Теллурия» замечательные слова. Владимиру и его чиновникам будет стоять в России самый большой памятник. Для уничтожения этой империи никто не сделал больше, чем они. Не знаю, как насчет самого Владимира, но Володиным коллективный памятник стоять будет. Для того, чтобы дискредитировать страну, они сделали больше всех диссидентов. Так что респект.
Даже с трудом себе могу представить, как он может выглядеть в нашей с вами России будущего.
А примерно как тысячелетие России. Помните, там такой памятник, где все великие деятели стоят по кругу. А здесь будут стоять монстры. Это будут такие ребята, вроде описанных Гоголем в Вии, где вся нечисть собралась. Только они будут стоять не вокруг колокола, а вокруг какого-нибудь другого символа. Подыщем, найдем, да? Но совершенно очевидно, что это будет памятник всей мировой нечисти, собравшийся, может быть, в церкви, потому что в Вии, если помните, они собираются именно в храме, что сейчас в России и происходит. Я уверен в одном, что Володин будет спикером, в этом чудовищном собрании.
Ну,
Вот так.
я знаете, что вспомнил? А помните, был такой, есть, наверное, до сих пор такой памятник. Дети жертвы пороков
Да,
взрослых.
это Шемякина скульптура «Дети – жертвы порока взрослых». Это замечательно. Здесь это будут взрослые. Я, правда, не знаю, жертвы ли,
Жертвы
да?
своих собственных пороков.
Да, пороки взрослых, памятник пороки взрослых, да, это совершенно будет замечательно.
Да.
Стихотворение Лермонтова «Порок».
Да, значит, кстати, о детях. Учебники по русскому языку и литературе перепишут под пропаганду патриотизма и традиционных ценностей. В общем, все абсолютно теперь учебники будут едины, во-первых, а во-вторых, соответственно, завкафедры риторики и культуры речи МБКУ Елена Ерохина на заседании Совета Федерации ну, комитет, видимо, по науке, образованию и культуре, пообещала, что в новом едином учебнике по русскому языку, который пишут под ее руководством, впервые будет использован патриотический, национально ориентированный подход к преподаванию. Ну и все остальное. Короче, с детьми продолжают из детей, значит, лепить деревянных
Вот это,
солдат.
да, понятно. Солдат, безусловно. Знаете, была тоже классическая ныне книга Стивена Львовича Соловейчика во многих отношениях моего учителя, которая называлась «Учение с увлечением». Там сказано открытым текстом. Учебником называется пособие по внушению отвращения к любимому предмету. Это золотые слова.
Смешно.
Хороший
да.
учитель не дает на дом читать параграфы из учебника, не пересказывает учебник, запрещает пользоваться учебником во время любой проверочной работы. Многие разрешали. У нас были такие открытые занятия, которые наш учитель-экспериментатор проводил. Если вы умеете, по крайней мере, списать, значит, вы, по крайней мере, понимаете, откуда списывать. Но на самом деле ни один серьезный учитель учебника не дает. Наш историк Николай Львович Страхов, один из самых известных репетиторов Москвы, нам всегда говорил, если ученик ссылается на учебник, это вернейшее доказательство того, что он не знает. А мерзение к учебнику норма. Кстати говоря, вот к нам завтра в Рочестер приезжает выступать один из самых интересных историков, потомок замечательной династии историков, восходящий к Карамзину, Володя Карамурза, самый младший, приезжает к нам читать лекцию по истории России, поэтому все, кто вблизи университета, приезжайте, понедельник, вторник, он выступает у нас, вы сможете его услышать. Вот его папа, Володя Карамурза, замечательный журналист, историк по образованию, мне говорил, я всегда свое репетиторство, а он был очень авторитетный репетитор в Москве, начинал с одного. Учебник читал, забудь. Забудь все, что там написано. И я смею надеяться, что школьники этого поколения будут действовать строго по этой инструкции.
Ну, а те, кто далеко от Рочестера, но тоже хотят послушать Владимира Карамурзу по актуальным вопросам современности, приходите завтра после брекфаст-шоу на канал, ну, то есть на брекфаст-шоу тоже приходите, конечно, на канал брекфаст-шоу, потому что я записал интервью с Владимиром Карамурзой, и завтра мы его поставим отдельным роликом, там полчаса, в общем, вполне достаточно.
Он удивительно четко и понятно формулирует.
Да, да, для нескольких важных вопросов там будет и про Посей, и про Крым, и про все остальное. Вот пользуясь такой подачей Дмитрия Львовича,
забиваю этот гол. Да,
да, анонсирую у нас его эфир. Вот, а потом можно и в Рочестер, так сказать. Все к вашим услугам.
А потом и в Рочестер, совершенно верно.
Последний из новостей Великой России. Тут, ну, я даже не знаю, чего тут больше, там, идиотизма или чего. Но тоже, в общем, в какой-то мере о литературе. Ну, потому что, значит, гостелеканал в Хакасии запостил цитаты французского писателя не кого-нибудь, путешественника Астольфа де Кюстина, очень известного исследователя России, между прочим. Вот, он запостил как раз то, что, в общем, нынешним властям не должно понравиться. Но там, видимо, не поняли. Там, видимо, это как-то, ну, прочитали впрямую. Ну, вот, например, менее всего в России понимают свободу мысли и слова. Как я слыхал от тех, кто с напускной рассудительностью говорит о нашей стране, они не могут понять, как это король не наказывает парижских писак, которые каждодневно его бранят. Написал де Кюстин после поездки в Россию в 1839 году. Там это, видимо, восприняли как то, что, ну, хвалил он российских, значит, российских чиновников. Только им это...
Самодержцев тоже, да, да, это все верно. Книжка, кстати говоря, «Астольфа де Кюстина» – это последний проект, который я успел записать в России. Я полностью записал эти записки как аудиокнигу, она доступна в сети, слава богу. Хотя и со ссылкой на то, что я иноагент, а Кюстин – это уже просто дальше ехать некуда. Не случайно государь, прочитав эту книгу, сказал, если бы я знал, кто стоит передо мной, я бы отвечал ему иначе. Тут так и хочется добавить, удавил бы своими руками. Безусловно, Астольф де Кюстин нанес репутации России своим четырехтомником самый серьезный урон. И хотя именно после его книги Бальзак и сказал, лучше зависеть от воли одного идиота, чем от воли миллиона идиотов, а ничего не поделаешь. Книга показала, что бывает со страной, зависящей от воли одного. И если уж цитировать из Астольфа де Кюстина, Там знаменитые были слова, что в России бунтом является само упоминание о человеческом достоинстве,
Все так.
отдельно от навязанного кодекса. Нет, гениальная книга, и абсолютно классическая. И одно могу сказать. Если хотя бы в виде цитат разоблачаемых она станет доступна российским школьникам, это уже огромная победа. Потому что я, вообще-то, у нас дома не было книг Ахматовой, они были малодоступны, и я свою первую Ахматову почерпнул из статьи «Против беспартийности в литературе». Была такая книга, и там была лекция, доклад Жданова. Вот я Ахматову узнал по тамошним цитатам. Поэтому если школьник... Мне понравилось, я запомнил на всю жизнь. Если современный школьник прочтет Дегюстина в обрамлении современного учебника, он легко поймет, на чьей стороне правда. Поэтому критикуйте его как можно больше публично.
Начинаем с вами сессию Q&A, она же ответы на донаты.
Донаты, донаты.
Дорогие друзья, да, их ну, достаточно на сегодня. Вот, причем, кажется, мы, да, кажется, мы ответили на все предыдущие, но, значит, начиная с сегодняшнего такого. Юлия прислала 10 евро и написала: «Добрый вечер, дорогие. Вопрос. Дайте, плиз, литературную ассоциацию на конфликты в оппозиции. Например, ФБК versus МБХ. Спасибо и здоровья вам».
Ну, самое прямое – это, конечно, фильм Илья Авербаха «Замечательное объяснение в любви», где Богатырев спасает такого классического политрука Лаврова, и тот говорит: «Знаете, почему мы с вами все время ругаемся? Это потому, что мы отступаем». Вот золотые слова. Отступающая армия или армия, терпящая поражение, она всегда занимается выяснением отношений. Не волнуйтесь, когда ситуация переломится, а переламывается она сейчас на наших глазах, оппозиция будет абсолютно едина. Во всяком случае, в определении дальнейших путей, дальнейших абсолютно очевидных первых мер и, разумеется, в отношении к нынешним оппонентам, оппозиция будет абсолютно едина, не сомневайтесь. А единомыслие, как мы знаем из классической цитаты, которую приписывают всем, кому угодно, от Вольтера до Штепиана, согласие царит лишь на кладбищах. Русская оппозиция пока еще не кладбищем.
10 евро прислал нам китайский режиссер, у которого нет вопроса, он хочет похвастаться. Добрый день, уважаемые классики и чат. Я снимаю режиссерское историческое кино о текущих событиях, где Путина играет чернокожий актер, Милонова трансгендер, а вся массовка азиаты. В конце Китай всех победил. Ну, надо сказать, что даже если это просто пока набросок сценария, то уже неплохо.
Да, неплохо, но вы опоздали, потому что приглашение чернокожих актеров на роль белокожих и миф о непобедимости Китая – это все дискурсы второй половины десятых годов. Сегодня нужно снимать кино про мигрантов, про то, как всех побеждают мигранты. Это более актуальная повесточка. А насчет, кстати говоря, вот насчет Китая, мне кажется, что в самое скорое будущее, в самое ближайшее время мы увидим, до какой степени серьезные проблемы раздирают эту страну, и какое там царит несогласие. Это лишнее подтверждение того, что несогласие – признак живых, согласие – мертвых.
Да, дядя Юлиус пишет: «Уважаемый Дмитрий Львович, в молодости я писал стихи, но объективной оценки не получал. Можно ли попросить вас оценить мое скромное творчество в индивидуальной переписке на платной основе? Да вы неплохо можете заработать здесь».
Не-не, исключительно на бесплатный, потому что, понимаете, вы окажете мне серьезную услугу. Читая большинство присылаемых мне стихов, я понимаю, что сам я еще очень и очень ничего себе. Присылайте, я радостно оценю. Но только учтите, дядя Юлиус, что все, что вы шлете, ну, адрес мой известен, там, дбыков собака UR Rochester еду, а все, что вы присылаете, если мне понравятся стихи, я напишу, понравилось. Если я промолчал, значит, мне, как говорят сегодня, не зашло.
От Ивана Ивановича подвешенный донат на 10 евро. И единственный вопрос в чате, который, ну, вообще был хотя бы похож на вопрос, он, мне кажется, такая подколка, то ли вас, то ли нас с вами, то ли, может быть, еще кого-то, я не очень понимаю. Ну, давайте попробуем разобраться. Пирлэнскэм написал, когда месье, кто-то здесь месье,
Первый скам, я знаю, пропускайте его сразу. Это старый дурак, который комментирует все, в надежде, что на него обратят внимание. Все время почему-то называют меня месье. Ему, наверное, кажется, что это что-то унизительное. Первый скам, как бы вас ни звали в действительности, он где-то написал, что ему 78 лет, в этом возрасте уже трудно усваиваться информация, но все равно не хочу впадать в эйджизм. Я мистер, я в Америке живу. Если хотите, можете называть меня гражданином, товарищем, да, неважно. Но я вам не месье абсолютно. Перееду во Францию, тогда будете задавать свои вопросы.
Так и сгорел подвешенный донат,
А у
извините.
меня есть, нет, у меня есть еще
Давайте,
хороший,
давайте.
хороший
Отлично.
вопрос, который... Вы упомянули эволюцию Рутушинской. Во-первых, пишут, что она последние годы, будучи одесситкой, жила все-таки в Москве. Это был ее сознательный выбор. Да, жила действительно. Как вы можете оценить ее участие в травле организаторов выставки «Осторожно, религия»? Я вам могу ответить на этот вопрос. А как я могу оценить, например, сочувствие диссидентов Максимова и Синявского, Андрей Донатыча, кстати, по странному совпадению, да, в поддержке, не поддержке, но в защите бунтовщиков октября 93-го года? А как я могу оценить эволюцию юный Морец? А как я могу оценить эволюцию многих киевлян, которые настолько не любят свою власть, что, как правило, сочувствуют Владимиру Путину? Есть такие киевляне, я их лично знаю, могу перечислить. Так вот, оценить я ее могу очень просто. Замечательными словами из мемуаров Эрнста Неизвестного. Некоторых людей нонконформизм доводит до отрицания простейших моральных законов. Единственным тормозом на пути нонконформизма может оказаться в этом случае хороший вкус. Если у вас есть хороший вкус, вы никогда не будете поддерживать ни тотальную ложь Владимира Путина, ни Баркашова, Макашова и прочую публику. Всегда нонконформизм – хорошая штука, и всегда быть поперек большинства полезно. Если вся рота шагает в ногу, значит, они в любом случае неправы. Но иногда надо остановиться вовремя. С Ириной Ратушинской, к сожалению, этого не случилось, потому что, как говорила она сама, у меня не было в юности умного наставника. Боюсь, если бы такой наставник был, она бы от многих своих поздних высказываний удержалась. Поэтому дай бог здоровья всем умным наставникам.
Вам здоровья желает
Спасибо.
Татьяна, Дмитрий Львович здоровья, он неисправимый оптимист, и я его за это люблю, приславший нам 10 евро. Саша просто благодарит, пишет спасибо огромное, прислав 20 долларов, и АК прислал нам 20 евро. И на этом донаты у нас завершены. Завершена и наша программа. Спасибо большое, Дмитрий
Через
Львович.
Неделю увидимся. Дай Бог здоровья.
Встретимся.
Пока.
Встретимся
Спасибо.
Через неделю. Вот. Всем нашим зрителям напомню, что завтра The Breakfast Show, и завтра веду я. В 9 часов приходите. После, как уже было сказано, будет такое вам дополнение в виде интервью с Владимиром Карамурзой. Ну, а чуть не сказал прямо сейчас, ну а прямо через час Денис Альшанов, который в качестве режиссера, как всегда, блистательно провел Classic News, перемещается в кресло ведущего и будет вести программу «Точка». Приходите за IT/политическими новостями недели к нам же на канал. Это весело и очень познавательно. Всем счастливо. Пока.